Продолжается эфир на радио «Спутник». В студии Игорь Ивановский. Приветствую всех наших слушателей. И, как обычно, обсуждаем самые актуальные новости на данную минуту. Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 20%. Об этом говорится в сообщении регулятора. Далее небольшая цитата. «Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу и товары услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году. Об этом заявили в ЦБ. Вот как все это оценивать и как это перевести с банковского языка на русский, мы сейчас и поговорим с нашим экспертом, управляющий директор УК «Финам-менеджмент» Николай Салабута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Вячеславович, ну вот решение оставить ключевую ставку на уровне 20%, наверное, ожидаемое решение с точки зрения Центробанка. Банка, я правильно понимаю?
Да, это ожидаемое решение. Мы не ждем снижения процентной ставки в течение трех месяцев.
А повышение ее стоит ожидать?
Я думаю, что нет, тоже не стоит ожидать, потому что ставка была запредельной, то есть такого высокого поднятия ставки не требовала ситуация, то есть она была поднята с запасом, поэтому дополнительно какие-то еще повышения не требуются.
А вот расшифруйте нам, пожалуйста, заявление Центробанка. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки. Что здесь имеется в виду? Что с чего будет перестраиваться?
Это называется по-простому импортозамещение.
Угу.
То есть все логистические связи, восстановление производств на территории Российской Федерации – это приведет к небольшим задержкам в логистической цепочке и небольшой задержке в поставке тех или иных товаров и услуг, что может вызвать чисто техническую инфляцию. Потом, когда производство товаров и услуг будет полностью восстановлено в Российской Федерации, то есть произойдет импортозамещение, восстановятся логистические цепочки, и инфляция пойдет вниз.
Николай Вячеславович, вы сказали такую фразу «к небольшой задержке». А под небольшой задержкой это что подразумевается? Это месяц, несколько месяцев, там полгода?
Ну, если брать первый опыт, когда мы столкнулись с санкциями, то тогда у нас задержка была 2,5 года. То сейчас все понимают, что здесь сейчас вообще никакой задержки не будет, потому что все уже знают, как в этой ситуации действовать, и все просто будут сейчас действовать.
А вот Центробанк не опубликовал нового прогноза по инфляции, уточнив, что адаптация бизнеса к изменившимся внешним условиям, в том числе и перестройка производственных и логических цепочек, станет определяющим фактором, влияющим на динамику относительных цен на горизонте ближайших кварталов. Как вы думаете, в каких рамках инфляции нам стоит ожидать?
Ну, давайте так, что, опять же, тут сказано, что в рамках кварталов. У нас где-то на 1-2 квартала не будет никакой динамики с точки зрения инфляции. Ну, то есть, я имею в виду, она будет находиться в тех же самых рамках, которые было и до февраля месяца находилась инфляция. А потом будем смотреть, да, именно за импортозамещением, насколько будут выстроены новые логистические цепочки поставок. И будем оценить. Может быть, мы за вот эти 3-6 месяцев мы все восстановим, все цепочки поставок, и сделаем с этим импортозамещение по основным позициям, и мы никто не заметим, то есть никакого такого вспышки инфляции не будет выше той, которую мы наблюдали с начала года.
Ой, ваши бы слова, да богу, в уши, Николай Вячеславович. Вот смотрите, у меня такой вопрос. Импортозамещение, насколько я понимаю, речь здесь прежде всего идет о непродовольствии, да, там, допустим, о бытовой технике, о фирмах, которые, об одежде, обуви, компаниях, которые уходили до недавнего времени активно с российского рынка. А что касается продовольствия, то я регулярно слышу заявления о том, что наши фермеры способны прокормить страну. Так может ли это означать, что инфляция коснется в первую очередь не продовольственных товаров, а продовольственные товары останутся плюс-минус их стоимость на том же уровне? Или одно подтянет другое неизбежно?
Ну, надо понимать, что номенклатура предложения, товарного предложения сузится. И это, конечно, спровоцирует рост цен на оставшуюся номенклатуру товаров. То есть по-любому мы будем иметь сужение линейки товаров, и, соответственно, спрос, который сейчас был распределен по всей линейке, он придет точно на то, что останется. Поэтому по-любому как бы рост цен будет даже и в продовольственном сегменте. Небольшое, понятное дело, но все равно он будет присутствовать. А в непродовольственном сегменте, да, конечно, он будет очень сильно заметен.
Вот раз уж мы затронули эту тему, Николай Вячеславович, ситуацию с сахаром хочется с вами обсудить. Вот что это, почему из московских магазинов, из магазинов ряда регионов России сахар исчез? Это какие-то спекуляции, действительно. Я понимаю, что сейчас ФАС этим вопросом занимается и пытается выяснить. Но вот просто интересно, почему именно сахар и почему вдруг так резко исчез?
Ну, не успевает поставить, то есть логистика не справляется со спросом. А спрос порожден, ну, как бы, нервозностью в обществе. То есть мы, на самом деле, много очень говорим по всем доступным каналам, информационным каналам, много говорим о геополитике, много говорим о политике, но мало говорим об экономике. А людям, наоборот, надо рассказывать про экономику, что с ней как раз-то все в порядке, и не надо паниковать. Я понимаю людей, вот они сидят, потом раз подорвались, побежали в магазин, притащили 5 килограмм сахара. Спрашиваю, зачем вы это сделали? А вдруг не будет? То есть это как бы такой детский лепет. А почему им закралась такая мысль? Потому что с ними никто не поговорил.
Они видят пустые полки в магазинах, у них начинается паника, они готовы покупать этот сахар хоть по 120 рублей за 800 граммов, конечно. И вот такая ситуация.
Ну да, но опять же, по пустые полки произошли из-за того, что с людьми никто не разговаривал, они психанули, пошли купили. Полки опустили, пошла цепная реакция. Пустые полки вызывают еще дополнительный психоз и еще большую потребность к потреблению. Ну, понятное дело, что надо было изначально говорить с людьми и рассказывать, что с сахаром, с продуктами питания ничего не будет. Вы просто берите только, сколько вы съедите. Не надо закупаться впрок. Мы способны сейчас подвести вам только те объемы, которые вы способны потреблять именно в пищу, а не не затариваясь на будущее. Для того, чтобы вы потребляли объемы на будущее, то мы должны изменить логистические цепочки, привозить вам больше товара, но это бессмысленно. Потому что сейчас мы эти логистические цепочки изменим, привезем много товаров, а завтра эти товары будут лежать на полке, будет затоваривание. И где их хранить, то есть такая история. То есть это временная история.
Временная история, ситуация с продуктами, в том числе и с сахаром, обязательно наладится. Правильно я понимаю?
Да, конечно.
Хорошо, от частного вновь переходим к общему. Банк России ожидает в ближайшие кварталы снижения ВВП страны. Индикаторы свидетельствуют об ухудшении ситуации в российской экономике. Об этом также говорится в заявлении регулятора. Согласно базовому сценарию Банка России от февраля, прогноз по росту ВВП составлял 2-3%. Вот насколько, думаете, ухудшится эта цифра?
Ну, вы знаете, во время таких геополитических событий в основном ВВП растет. Потому что это, по большому счету, большой спрос на определенную номенклатуру товаров. И, соответственно, это организация новых производств, это покупка больших объемов исходных материалов, это наем на большего количества сотрудников. Поэтому я думаю, что геополитические события приведут к положительному эффекту и даст рост ВВП. Это вопрос первой половины года. А вот вопрос второй половины года, вопрос, наверное, да, там, скорее всего, будет небольшое охлаждение в этом вопросе, потому что геополитика не будет создавать дополнительный спрос. И мы будем смотреть, насколько ВВП ухудшился из-за ухода с нашего рынка производителей товаров и услуг и иностранных производителей товаров и услуг. Но я думаю, что по большому счету на конец года мы не будем видеть какого-то падения ВВП, даже, скорее всего, мы год закроем с положительными значениями.
Николай Вячеславович, вот раз уж мы заговорили про иностранные компании, про, как вы сказали, их уход с российского рынка, но опять же я вспоминаю заявление, в большинстве случаев говорится о приостановке деятельности, то есть дверь эти иностранные компании оставляют чуть приоткрытой. Вот на ваш взгляд, какой процент из тех, кто, поддавшись эмоциям или, может быть, действительно испытывая проблемы с логистикой, ушел с российского рынка, вернется к нам обратно? И будут ли этим компаниям здесь рады?
Но надо говорить о том, что, скорее всего, все останутся. Вопрос то, что к ним уже изменится отношение россиян, это понятно, и они не будут получать той выручки, которая была до февраля месяца. Но, тем не менее, я думаю, что все останутся. Уйдут, то есть те поставщики товаров и услуг, или у которых доля российского рынка в их бизнесе была минимальной, там, ну, в районе там, 2% и ниже. Да, вот они уйдут. Но, сами понимаете, уход этих брендов никак не скажется на нашем ВВП. Да, а вот все бренды, в которых доля нашего рынка сидит больше 2%, там 4, 5, 6, 7, 20, 30%. В основном мы говорим о компаниях, которые действительно могут повлиять на ВВП. Это те компании, у которых получают прибыль с нашего российского рынка, там больше 30% в их консолидированной отчетности. И эти компании никуда не уйдут. Я еще раз говорю, вот как раз вторую половину года, когда пойдет охлаждение, потому что не будет никаких геополитических событий, и тогда будет ревизия тех компаний, которые действительно реально западные компании ушли из страны, и тогда мы сможем скорректировать прогнозы по ВВП. И окажется, то, что никто из иностранцев, по большому счету, таких крупных компаний не ушел из России, и ВВП не пострадает абсолютно совсем.
Продолжают приходить новости, в частности, о том, что банки России после решения Центробанка могут сохранить или снизить ставки по вкладам. Как думаете, что с депозитами? Ну, сейчас вообще ставки, о которых еще месяц назад даже мечтать не могли, да, там за 20% предлагают крупнейшие банки. Насколько эта ситуация продлится, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что недолго. Я думаю, что через 3 месяца ставки упадут. Ну, и даже больше хочу сказать, ставки упадут ровно в 2 раза. То есть те банки, которые предлагают сейчас 20%, будут предлагать 10% по депозиту. И мы уже видим сейчас, многие банки рубят доходы по валютным счетам. То есть кто предлагал 8, предлагает 4. Кто предлагал 6, тот предлагает 3. Все равно в 2 раза по валютным депозитам срубили ставки. Я думаю, что и по рублевым депозитам также ровно в 2 раза срубят ставки.
А с кредитованием ситуация сейчас как? Потому что 20% это такая заградительная ставка, при которой бизнесу, по-моему, невозможно брать деньги взаймы у банков. Разориться просто.
Ну, у нас сейчас будет окно, наверное, в 2-месячное окно, когда не будет, ну, кредитование встанет на паузу. И через 2 месяца, скорее всего, ставки вернутся, ну, довольно-таки близко вернутся к тем ставкам, которые были до февраля, и снова кредитование стартанет.
Хотелось бы в это верить. Николай Вячеславович, вот еще одна новость о том, что президент России Владимир Путин выдвинул Эльвиру Набиуллину вновь на пост, на должность главы Центробанка, потому как доволен ее работой, ну, вероятнее всего. Эльвира Набиуллина продолжит исполнять свои обязанности. Как, на ваш взгляд, правильное решение? Потому что, ну, от экономистов слышится противоположное мнение. Кто-то говорит, да, верно, кто-то предлагает чуть ли не посадить в тюрьму за ставку в 20%.
Ну, давайте говорить о том, что нас сравнивать-то не с чем. У нас сравниваем мы команду Набиуллина и политику, то есть действия Набиуллина, мы сравниваем можем только с той политикой Центрального банка Российской Федерации, которая была до нее. И я хочу сказать, что Центральный банк в нынешнем исполнении, он в 100 раз круче, чем нежели там Центральный банк, который был до нее. И в этой ситуации, понятное дело, наградить ее стоит, поскольку действительно была сделана очень большая работа по модернизации Центрального банка, по работе Центрального банка, если сравнивать, опять же, с Центральным банком, с тем, который был до нее. Но сейчас, понятное дело, сейчас мы говорим о некой революционной ситуации, да, когда низы ускорились, а верхи немножко тормозят. Да. И вот именно те люди, которые причисляют себя к той части экономики, которая ускорилась, которая требует больше каких-то новых каких-то движений со стороны Центрального банка, и поэтому они критикуют политику Центрального банка. Но это и как бы есть, это вопрос тут такая. Ну, мы уже проходили через революции. И мы говорим о том, что революционным путем ничего хорошего не добьюсь. Все должно быть эволюционным путем. Да, и, соответственно, да, вы ускорились, молодцы. Теперь давайте немножко подождем и посмотрим, как ускорится Центральный банк. И если он ускорится, то все будет в счастье. Если он не ускорится, ну, по-любому, заслуги Центрального банка, если сравнить его с нашим же Центральным банком до Набиуллиной, конечно же, прогресс налицо.
Николай Вячеславович, и еще коротенько одна новость в завершении нашей беседы о том, что платежный агент получил средства для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям России. Об этом сообщил Минфин. Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг исполнены в полном объеме. Вот как, на ваш взгляд, Запад, вводя санкции, рассчитывал на то, что мы не будем исполнять свои обязательства и что дефолт придется объявить России?
Ну, на самом деле, вводили политики, многие вещи делали политики, многие вещи, которые не согласовывались, ну, и не просчитывались, и не согласовывались, и здесь, понятное дело, появляются узкие места. Я думаю, что сейчас будут вноситься некие коррективы во все санкции, чтобы какие-то институты заработали в как они работали до февраля месяца. Да, и вот в этом вопросе, то есть погашение, следующее уже погашение, уже, наверное, пройдет без какой-то либо интриги.
Спасибо большое. Управляющий директор УК «Финам-менеджмент» Николай Салабута был у нас в эфире.